Водитель Анатолий. Жил я, вернее, иногда ночевал, в частной квартире в станице Ладожской. Квартира и станица не приглянулись, не оставили теплых воспоминаний. Работал трудно. На участке я и начальник, и подменный мастер, хотя, видимо, это не главное. Отношения с Новосельцевым стали прохладными, отчужденными. Он меня не давил, не упрекал. Я был предоставлен самому себе. И вот с этой свободой, так ценимой мною ранее, я не знал, что делать. Не видел выхода из осложнений, не чувствовал себя в своей тарелке. За мной была закреплена дежурка, бортовая машина ГАЗ-51. Газон и шофер из Ейского автохозяйства. Звали шофера Анатолий. Толковый, пробивной, в любой компании держал себя умело, по-свойски. После войны он, как и я, долго служил в армии. Среди моих армейских товарищей был даже похожий на Анатолия характером, да и внешностью. Я как бы встретил дружка, кореша из юности. В нашем экипаже я был старшим, но роли менялись, когда я садился за руль его машины. Ездили по участку, в контору, склад, промзона, свидание с руководством и домой на побывку. Домой пару раз в месяц. Однажды во время такой поездки купили в Краснодаре бутылку перцовки. В кабине находилась сумка с харчами, накануне полученная из Ейска. Там жареная индейка, соленые огурчики, пирожки. Все, о чем может только мечтать человек, обреченный на гадюшники общепита. Выехали из Краснодара уже по-темному. Моросил дождь, встречные машины сплошным потоком, асфальт без гравийной обработки покрыт слоем грязи. Ширина дороги позволяла встречным машинам расходиться лишь с небольшим зазором. Водитель находился в постоянном напряжении. Обгонять было еще трудней. Ехали медленно. За Тимошевкой, городом Тимошевском, дорога опустела. «Ну вот», — с облегчением вздохнул Анатолий, — «теперь закусим». «Стоит ли?» — усомнился я. «Доберемся до Каневской, там и расслабимся». «Ну нет, давай сейчас», — настаивал Анатолий. Раскрыли сумку, достали перцовку, выпили, закусили, закурили. Я сел за руль. Права у меня старенькие, армейские, я их с собой не брал. Да и водил машину редко, по случаю, и чувствовал себя за рулем не слишком уверенно. Но дорога пустая, почему бы и не порулить? Вскоре нагнали какую-то машину. «Обгоняй, обгоняй!» — подбодрил меня Анатолий. Стал обгонять, но водитель-попутчик не хотел принимать вправо. Возможно, и я поосторожничал. В общем, левое колесо сошло с твердой дороги, и нас потянуло влево. «Через кювет!» — быстро скомандовал Анатолий. Перескочили неглубокий кювет, вышли, огляделись, до асфальта 10 метров. «Ну и ну», — вздохнул Анатолий. «Не дай бог инспекция, от меня пахнет водкой». Достал из кузова длинный буксирный трос, но до дороги все же не хватило. Дорога как вымерла. Но вот со стороны Брюховецкой показалась машина. По сигналу Анатолия остановилась. У водителя тоже был трос, и вскоре мы уже стояли на дороге. Выпачкались грязью, да ладно, дома почистимся. Я снова за рулем, опять нагнали злополучного попутчика, опять обгоняли, но на этот раз благополучно. Брюховецкая, Переяславская, на выезде из которой в свете наших фар оказалась машина и возле инспектор. «Стой!» — скомандовал Анатолий. Мы стали меняться местами. Наша остановка, видимо, показалась инспектору подозрительной. Он остановил нас, взял у Анатолия документы и затеял разговор. Вернее, он вынуждал Анатолия говорить, а сам чуть ли не к самым его губам приближал свой нос. От Анатолия, конечно же, разило спиртным, но инспектор, видимо, и сам был на заводе, и это затрудняло экспертизу. Наконец он воскликнул. «Да ты, кажется, выпил пиво!» К моему удивлению, Анатолий согласился. «Да, действительно, но всего одну кружечку». Анатолий был не только водителем, но и общественным автоинспектором. Рассматривая его документы, инспектор сдержанно негодовал. «Ну как же так, общественник, наша опора, и позволяешь себе такое? Придется отдать твои документы Петру Петровичу». «Ейский автоинспектор». «А кто там в кабине?» «Мой начальник». Инспектор открыл дверцу и осветил меня фонарем. «Здравствуйте, начальник». И покачал головой. «Да вы, я вижу, весь в грязи». Голосом полным иронии пожалел он. Мне много раз приходилось наблюдать разговор инспектора ГАИ с водителями. И почти всегда это был короткий, но впечатляющий спектакль. Шоферюга, оправдываясь, безнадежно врет. Инспектор, все понимая, снисходительно улыбается. «Ах, люди, ах, людишки! Как же мы все-таки жалки, когда наши права в руках инспектора! С каким трепетом ожидаем решения! А инспектор, изысканно или извительно вежлив, благороден и даже почти ласков! Как тут не вспомнить игру кошки с пойманной мышкой?» Некоторые работники ГАИ так вживаются в роль безупречного рыцаря и играют ее так искренне, что порой сами уже готовы поверить в свое благородство. Анатолий просил инспектора, умолял, все без пользы. Тогда Анатолий переключился на шофера инспектора. Прошло много времени, прежде чем договорились. Вымотав нервы и вытряхнув из Анатолия всю наличность, документы отдали. Только через несколько километров к Анатолию вернулся дар речи, и он стал крепко ругаться. Зарекался, клялся самому себе, призывая в свидетели Бога, что больше не сядет за руль хмельным. Кажется, это была наша последняя совместная поездка в Кневскую. Клара в мое отсутствие погрузила на каратажную машину наше скромное имущество и укатила с дочкой в Ильскую, к месту работы. Через несколько дней в чайной, что в центре Темиргоевской, заказали обед. Я пошел к буфету, чтобы взять стакан крепленого вина. «Возьми и мне», — как-то быстро и решительно попросил Анатолий. Поколебавшись, взял и ему. Пообедали, сели в машину, поехали. Сразу же, рядом с чайной, поворот, за которым нас остановил инспектор с общественниками. Анатолий заерзал. «Подсмотрели, наверное, суки, как я пил вино». Вышел из кабины, отдал документы инспектору. Общественники приступили к осмотру машины. Один из них извлек из кабины неполную бутылку с тормозной жидкостью и стал нюхать. Толя сразу понял, это не те, кого следует бояться, и понес проверяющего по кочкам за неправомерное поведение. Инспектор улыбался. Поехали дальше, жизнь продолжалась.